Христос воскресе, дорогие телезрители! Сегодня мы продолжим беседовать с руководителем ансамбля древнерусской духовной музыки Андреем Николаевичем Котовым. Андрей Николаевич, здравствуйте! С праздником! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» был создан в 1989 году Андреем Котовым и группой молодых профессиональных музыкантов с целью возрождения древних православных певческих традиций. Руководитель коллектива Андрей Котов, фольклорист, исполнитель, композитор, хормейстер, посвятил себя практическому исследованию особенностей аутентичного пения русской средневековой музыки и народных песен. Название ансамбля произошло от имени райской певчей птицы, которая, согласно легендам, прилетала на землю и пела вещи и песни о грядущем блаженстве. Основа репертуара ансамбля «Сирин» составляют древнерусские богослужебные песнопения 15-18 веков и духовные стихи. Коллектив много гастролирует по всему миру, участвует в различных музыкальных симпозиумах и фестивалях, записывает диски. Обо всем подробнее поговорим прямо сейчас в программе «Канон». В предыдущей программе.
Стараемся составить образ этой молитвы или образ этого духовного стиха и пережить его сами и донести свое переживание до зрителей, если этот зритель существует. Первый урок группы я создал в 13 лет, это нормально. Большинство людей, которые не умеют петь, это отсутствие правильного представления о звучании как таковом, потому что у нас в городе очень много комплексов. В детей их вбивают, прямо начиная с рождения.
Вернемся к вам. После вот этого рока как появилась народная музыка? Или она просто никуда не уходила?
Она, во-первых, никуда не уходила. Это все параллельно существовало. То есть это я не отрицал ничего. Я равно любил Чайковского, Бетховена, я не знаю, там, пионерские песни, извините, 70-х годов, которые я в хоре пел. Я любил, при этом любил Битлз, песни Арно Бабаджаняна, потому что они тогда были популярны, да. Вот. Потом, конечно же, пошли другие рок-группы, потом пошли там песнеры, веселые ребята, все это было вот так вперемешку. Потом я поступил в Гнесинское училище на отделение руководителей народного хора.
И вы осознанно шли туда?
Шел туда неосознанно. Я хотел быть академическим дирижером, но по уровню не подходил, поэтому меня приняли на народный. И там я впервые столкнулся с подлинными записями фольклора и понял, что это совсем не то, что мы привыкли слышать под названием «Русская народная песня».
Вот, кстати, да, мы с вашей дочерью, я все-таки разобрался наконец, что есть народная музыка, так называемая «клюква».
Есть такое выражение «клюква», когда берут современные песни, да, выдают их за традицию.
Угу. То есть это вот как раз о том, о чем вы говорите. Это псевдонародные такие, слегка патриотические, такие советско-пафосные песни, получается. И да. Есть вот именно настоящий фольклор.
Да, настоящий фольклор существует он существует сам в себе. Это культура, которая существует на месте. Она существует как некий язык, закрытой группы людей, которые создают эти песни сама. Вот так можно сказать. То есть, и это всегда связано с местом, с традицией языка, с традицией жизни. Это всегда живая традиция, в той или иной степени живая. То есть как только умирает традиция, умирают песни вместе с ней. В 30-е годы, во времена коллективизации, когда разрушалась деревня сознательно уничтожалось профессиональное крестьянство, и вместо нее насаждались колхозы, необходимо было создать новую идеологию. Да? И вот продвижение этой новой идеологии было с помощью агитбригад. Агитбригады что делали? Они брали популярные городские песни, или популярные романсы, или даже популярные духовные песни, сочиняли к ним советские тексты, и с этими текстами, с этими популярными песнями агитировали за новое крестьянство. И таким образом родилась новая русская песня. Собственно, дальше из них стали появляться всевозможные хоры Пятницкого, северные, южные, там, воронежские и прочее. Но это уже более позднее явление. Вот. Но изначально это было как бы антифольклор, это была подмена.
Но сегодня же тот же хор Пятницкого – это для многих эталон.
Хор Пятницкого...
Как вы относитесь к этой музыке?
Ну, хор Пятницкого – это высокопрофессиональный, высоковалютный коллектив. Вот. Он действительно профессиональный, там хороший режиссер, там работает хороший музыкант. Но он не относится к традиционной культуре. Он создает произведение искусства в стиле русского китча. Хорошее.
То есть нужно переименовать просто не народная музыка, а...
Ну, да, это не
народный. Другой жанр.
Вообще слово «народная музыка», знаете, это такой пузырь, когда я спрашиваю, а народ – это кто? Ведь вы это народ, и я это народ, ребята народ там, вот все здесь люди, мы все народ. И вся музыка, которую мы поем, она народная. Понимаете, у нас просто под словом «народ» изображает все, что угодно. То есть, когда мы говорим, произносим слова «народная песня», мы под этим, как правило, имеем в виду крестьянскую песню конца 20 века. Вот это вот, деревенскую. То есть, вот это народная песня. Это то, что в деревне поют. Это народно. Это значит, получается, что народ в деревне, а в городе это кто? Вот. Понимаете, нужно всегда с понятиями разбираться. Поэтому я очень не люблю этих там народов. Да, точно так же, как фольклор. То, что собой. Опять же, под словом фольклор подразумевается бабушки, которые поют на непонятном языке трескучими голосами. А это не так. Вот эти вещи, которые совершенно современный человек не понимает, но которые им пользуются для спекуляции над этими вещами.
Вы помните ваши впечатления, когда услышали впервые эту живую музыку?
Конечно, это было потрясение. Это было потрясение, я понял, что это совсем другое, и сразу стал расшифровывать, заниматься, учиться. Потом меня познакомили с Покровским, я стал с ним сотрудничать и работать с ним. И дальше пошло-поехало, экспедиции, концерты, эксперименты, все это.
А как вы нашли свое звучание сиринское? Сегодня ведь многие коллективы уже подражают вам.
Ну, это, да, мы создали определенный стиль. Это не однодневная и не однолетняя работа, потому что мы очень много времени потратили на работу со звуком, на работу с мелодией, на работу с текстом, над тем, чтобы освободить человека, над тем, чтобы освободить вот от этой фальшивой эстетики. Год мы занимались, очень много занимались техникой, очень много занимались экспериментами.
Всего лишь год?
Ну, это год очень плотной работы. А до этого еще было много лет как бы осмысления этого. То есть у меня были определенные уже знания, определенный опыт. И я знал, что я буду делать, когда собирал ансамбль.
А духовная составляющая вашего репертуара – это уже следствие ваших внутренних изменений в жизни?
Наш ансамбль занимается именно русской духовной культурой, христианской духовной культурой. Она не светская. Что такое духовная стихия? А это когда ты поешь в присутствии Бога. То есть вот когда ты поешь в присутствии Бога, то любое, ну, не любая, конечно, песня, но ты будешь по-другому это петь. Потому что для тебя мир определенным образом устроен. И, собственно, мы создали ансамбль, который хочет в мир принести и объяснить им, что происходит в церкви.
Угу. Такая своего рода миссия получается.
Ну, вы знаете, вначале я думал, что это миссия. Вот,
теперь... А потом просто образ жизни.
Нет, это нам дар Божий, чтобы Господь. Мы таким образом спасаемся, на самом деле. То есть вот мне так повезло, что я вот так вот, да, вот знал, что я это знаю, что я это пою. И мы все очень любим это. Мы поем это, потому что нам очень нравится это петь. Мы ведь не зарабатываем, как бы, вот с ансамбль «Сирин» не является каким-то коммерческим коллективом, который много гастролирует, много выступает, которому платят зарплату. Нам никогда зарплату не платили. Но при этом мы собираемся, и мы очень радуемся, когда мы вместе поем. У меня же ребята в ансамбле, все специалисты экстра-класса. Это Даниил Саяпин, это ансамбль «Экслибрис», да, руководитель, да. Женя Скурат, это ансамбль «Хронос». Это ребята, которые сами сидят, расшифровывают рукописи. Полина Терентьева, это одна из ведущих исполнителей духовных стихов и человек, который занимается там поморской старообрядческой традицией. Люди энциклопедических знаний. Про каждого человека можно рассказать много всего. И мы когда собираемся, мы как лаборатория, мы перемалываем очень много всего, пробуем так, и какие-то части наших экспериментов мы выносим.
Показываем,
да, на наших концертах.
Получив вот этот Божий дар, как вы сказали, к тому времени вы уже были человеком воцерковленным.
Я не могу сказать, чтобы я был воцерковленным. Я крестился 25 лет. Вот, и для меня это было такое вот...
Уже осознанно вы пришли сами, да?
Да, я уже осознанно, долгими мучениями, но в конце концов я крестился, и я только потом понял, насколько это тяжелый путь, и насколько мне легко идти, и иду сейчас этим путем тоже достаточно нелегко. И ансамбль – это была часть этого пути. Я спасаюсь. И если мое спасение еще приносит кому-то пользу, слава Богу, Конечно, мне надо оправдаться, когда жизнь заканчивается, как мы говорим, там, умрешь ты, там, перейдешь ты к Богу, и он тебя спросит, а что ж ты делал? Ты скажешь, а я пел. Он скажет, ну, давай послушаем, о чем ты пел. Вот это я же пою, да, и мне за это и отвечать.
Вы рассказывали, что ваша мама пела академическую музыку, в частности, оперу.
Да.
Вот мне приходилось общаться с академическими певцами. Они считают, что народное пение, оно неправильное. Вот правы ли они?
Нет.
И что такое тогда правильное пение?
Нет, они не правы. Скажу так, они не очень профессиональны. Дело в том, что академическое пение – это эстетика. Эстетика довольно поздняя, возникшая у нас, по большому счету, в конце 18-го, даже в начале 19 века, вообще, по большому счету, если вы послушаете академическое пение и послушаете немецкое пение, вы поймете, что это одно и то же. Дело в том, что академическое пение – это немецкая хоровая школа, которая у нас утвердилась при Екатерине II, и дальше была весь 19 век. И она формировала эстетические и технологические, соответственно, приемы. До этого была итальянская школа. Люди профессиональные, и если вот вы захотите озадачиться этим вопросом, послушайте просто, как поют хорошие итальянские певцы, как поют хорошие испанские певцы, как поют немецкие певцы, да? Как поют бразильские. Да? И вы услышите, что у всех у них существует своя манера пения. Итальянцы гораздо более открыты, гораздо более свободны. Они вообще не боятся жестких звуков, те, которые используют. Потом у нас академические исполнители вообще ничего не знают об аутентичных манерах пения. Она не одна, их много. Более того, аутентичные певцы, народные певцы никогда не поют на горле, никогда не поют зажатым звуком. Это невозможно. Любой человек, который поет зажатым звуком на горле, срывает его через 3 минуты. Они поют на опоре, они поют очень громко, зычно. они поют, используя другие обертона в голосе, потому что это люди, которые живут в открытом пространстве. Если любого из нас поместить в открытое пространство, он через месяц жизни и общения в этом открытом пространстве запоет фольклорным звуком. Это природа такова. Понимаете? А эстетика академического пения, она меняется в зависимости. Есть барочное пение, да, есть пение оперное, опять же, вот я говорю, есть немецкая школа, есть итальянская школа и так далее. Послушайте, посмотрите.
То есть это просто стереотипы?
Конечно, стереотипы. Это стереотипы. Это люди просто, у нас люди ничего не знают о технологии аутентичного пения. Не только русского. Аутентичное пение – это не только русское явление, оно существует во всем мире. Более того, 90% людей в мире поют вот этим аутентичным, как мы говорим, народным звуком.
Да,
звуком,
и действительно, да. Они и поют, и они, приезжаешь, например, в Азию, ну или на Кавказ к нам,
да?
Везде звучат мотивы народные,
да?
Именно вот эти народные мотивы этих людей.
Конечно.
Почему у нас с этим так плохо обстоят дела? Ну, даже в Европе, там, взять Ирландию. Они любят эту музыку, они ее даже пытаются в какие-то модные там произведения как-то вклеить грамотно. Почему же у нас так?
Я вам могу объяснить. Дело в том, что у нас, начиная с, ну, пожалуй, по большому счету, с 18 века, у нас культивировалось такое двуязычие культурное. Ведь у нас не было такого мягкого перехода, там, приятия там, европейской музыки. Она происходила, хотя происходила на самом деле довольно долго, на протяжении там, 17 века, но в 18 веке был резкий такой переход, когда у нас появилось огромное количество крепостных оркестров, крепостных оперных театров и так далее. Стали приглашать итальянских мастеров, которые учили играть на скрипках, появились оркестры, и появилась дворцовая культура. И появилась потом дворцовая опера и так далее, и так далее. И это была музыка верхних слоев, музыка дворянства, музыка высших сословий. А народная культура, она осталась музыкой низших сословий. Потом проходили века, в этом смысле ничего не менялось. О своей жизни жила академическая культура, порождая и Глинку, порождая и Мусоргского, порождая Петра Ильича Чайковского, Рахманинова и так далее, и так далее. Они все воспитанники этой академической традиции. Любили они народную музыку или не любили они народную музыку, в этом смысле не имеет значения. Они ее использовали в своем творчестве, оставаясь в русле академической культуры. А народная традиция, как она существовала в андеграунде, в деревне, и, скажем так, была певческим языком устной традиции со своими глубинными и сложнейшими процессами, она так и существует до сих пор там. У нас просто это никаким образом не... Мы не поднимаем это как знамя, говорим, вот она наша, смотрите, вот она наша. Мы говорим, вот Петр Ильич наш, Рахманинов наш, да, Мусоргский наш, вот это наши знамена, да. Вот Дягилев, вот русский балет, вот Лебединое озеро, вот это наше, да, наш хоккей, вот это наша национальная... А вот то, что наша национальная гордость, это там русская свадьба, там, или русские праздники, там, или, я знаю, там, пасхальные песнопения. Вы знаете, когда Европа узнала о русской хоровой школе? Да?
Нет.
Когда впервые выпустили, я сейчас не помню, по-моему, это было в 1900 году или чуть раньше, чуть позже, когда впервые за границу выпустили хор Троицы Сергиевой Лавры. До этого вообще никто не знал, что в России существует некая русская хоровая певческая традиция. И когда они услышали хор Троицы Сергиевой Лавры, они были просто поражены. Это был просто шок. Они не ожидали. Вы можете себе представить, что это было тогда. То есть они вообще ничего об этом не знали. А как в Российской империи не было никаких задач себя каким-то образом
рекламировать,
да. Мы и так знаем, что мы самые лучшие. Да. Вот. Понимаете?
Но мне кажется, сегодня, в такое время, мне кажется, популяризировать свою культуру, это задача чуть ли не государственного уровня должна быть.
Ну, во-первых, ее нужно знать.
Ее нужно понять.
Ее нужно понимать.
Принять, полюбить.
Вы знаете, ведь... К сожалению, людей, которые занимаются древнерусским певческим искусством или занимаются традиционными духовными стихами, за 30 лет существования нашего ансамбля не стало намного больше. Вот есть наши ученики, есть наши друзья, есть ансамбли в Питере, есть ансамбли там в Новосибирске. Есть немного ансамблей, которые этим интересуются.
Из-за того, что она сложна для восприятия?
Из-за того, что она сложная, из-за того, что она трудоемкая и коммерчески невыгодная. Потому что можно зачем? Можно спеть гораздо что-то, что уже вот лежит на поверхности, и то, что люди с удовольствием будут петь. А зачем тебе объяснять людям символику духовных стихов, от которых они давно ушли? Или зачем людей заставлять слушать тексты о смерти, о расставании души с телом, когда это так сказать, негуманно по отношению к человеку? Вот люди не хотят к этому обращаться. Тем более, что большинство современных музыкантов совершенно не имеет представления, как петь знаменный распев. Или как петь раннюю русскую полифонию 16-17 века.
А откуда взять это знание?
Надо же этим интересоваться, есть же специалисты. Вот. Понимаете, когда я начинал этим заниматься, это знало еще гораздо меньше людей. Но мне это нравилось, я это очень хотел. Я находил этих людей, задавал им вопросы, они с удовольствием мне отвечали. Если человек хочет, он всегда найдет где, и всегда найдет, как этому научиться. И всегда найдутся люди, которым с удовольствием помогут. И таких людей, которые готовы, мы, например, свои материалы все отдаем. Вот к нам приходят, там, мы даем свои записи, даем свои ноты. Пожалуйста, пойте. Мы объясняем, как это делать. Потому что мы знаем, мы поживем еще лет 10-15, мы и умрем, ничего от нас не останется. А хочется, чтобы люди как-то чтобы для кого-то это стало таким же радостным событием, как для нас. В сфере образования музыкального, вообще изучение древнерусской певческой культуры, это 3 страницы учебника. Это одна лекция, за которую, естественно, люди ничего не понимают. И более того, информация, которая прописана в учебниках мужской литературы по древнерусскому певческому искусству, она устарела еще в то время, когда писалась.
Будем надеяться, что все-таки ситуация поменяется.
Очень хочется.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с руководителем ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андреем Котовым. Андрей Николаевич, еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником «Христос воскресе».
Воистину воскресе.
В память о нашей встрече я хочу вам подарить образ Светлого Христова Воскресения.
Спасибо, Господи.
Храни Господь вас, ваших близких, и продолжайте радовать нас своим удивительным творчеством. Спасибо.
Спасибо.
Дорогие телезрители, а с вами мы увидимся ровно через неделю. Христос воскресе!